представь терапевта и достаточно много клиентов, то есть приходят в разные депрессивные состояния. Плюс еще не забывать, что вообще-то гештальт-терапевт тоже человек, и он тоже может быть какой-то свой депрессивный, если не депрессивный фон. Просто хотелось вообще об этой теме поговорить более как-то так предметно, более детально, поделиться с вами своими какими-то знаниями в этой области. Вот. Поэтому давайте начнем. Значит, как я предлагаю работу? Немножко говорила на презентации шопа, я что-то расскажу, представить какой-то такой привычный для меня формат лекционного такого материала, да, а вы пока послушаете, поскучаете, потом позадаете вопросы, если будет что-то интересно. А потом мы делаем пару упражнений и как-то поднимем уже свой опыт и попробуем обсудить это в более коллегиальном таком пространстве. Понятно, что, наверное, у вас уже не сильно много энергии, этот последний день и последний воркшоп. Ну, на самом деле, тема такая, она как сама полагает, предполагает вот тогда просто посидеть и побыть, да? Хорошо, значит, ну вот, я буду подсматривать, да, свои записи. Ну, есть некоторая статистика, это приблизительно депрессивные клиенты, к нам приходят 10% наших клиентов имеют депрессивную симптоматику или страдают от депрессии. Я сейчас буду рассказывать вам, какие бывают виды депрессии, для того, чтобы вы могли в своей практике различить вообще, кто к вам пришел, что скрывается за маской этой депрессии, какая она там может быть и так далее. Значит, почему 10% достаточно большая цифра? Потому что депрессивные состояния, они часто возникают в рамках разных психосоматических, соматических расстройств. Ну, вы знаете, да, эти мезогении, там, классические, у меня насморк, и мне уже плохо, да, я уже плохо себя чувствую. Да. Соответственно, если у меня какое-то тяжелое расстройство, там, или психосоматическое расстройство, депрессивный фон уже будет присутствовать, уже какая-то депрессивная симптоматика будет появляться. Поэтому достаточно большой процент наших клиентов. Ну, и нас с вами. Вообще, слово депрессия, я люблю этиологию, она происходит с латинского деприма. И обозначает она, обозначает слово подавить или давить. То есть, по сути, да, смысл депрессивного симптома это симптом подавления энергии, да, подавления чего-то. Деприма. Подавить и давить. Значит, депрессивный пациент, он выглядит определенным образом, он ведет себя определенным образом, да, он говорит о определенных вещах. Давайте рассмотрим, как он вообще выглядит, что мы видим. Существует классическая клиническая картина депрессии. Депрессия – это три компонента. Ну, вы слышали о них, точно их знаете. Это двигательная заторможенность. Да, человек трудно двигаться, трудно менять позу, часто опущенная голова, опущенный взгляд. Да? Ну, то есть мы будем сейчас определять там разные уровни депрессивных переживаний. Ну, первое – это двигательная заторможенность. То есть двигается медленнее, чем обычно. Ну, часто об этом сам говорю. Второй компонент – это мыслительная заторможенность. То есть мысли идут медленнее, чем обычно. Да? То есть я медленнее думаю, как-то зависаю на каких-то мыслях. Трудно принимать решения, реагировать и так далее. Ну, то есть жалость человек на то, что как-то стал плохо думать медленно. И третье – это эмоциональная заторможенность. То есть эмоциональная жизнь у нас становится очень такая обедненная, сниженный эмоциональный фон, плохое настроение. В основном жалуется нам вот эта эмоциональность. Эмоциональное снижение. Настроение плохое, аппетита нет, как бы смеяться не хочется, разговаривать ни с кем не хочется. Еще есть такой симптом, он очень, конечно, субъективный, но вы точно его замечали и будете замечать. Это грустные глаза. Грустные глаза у вашего пациента, вашего клиента. Есть такая даже метафора, что они такие же сухие, потому что наши депрессивные пациенты практически не плачут. Такие же сухие, как его душа.
То есть душа высохла, и глаза высохли, ну и грустно. А стресс нет. А куда же ушла она, да? Сейчас все расскажу. Высохла. Да, и может быть двигательная заторможенность, когда человек сидит в одной позе долго и не меняет ее, а может быть наоборот такая двигательная неспокойство, когда он не может найти, тут такая тревожность, он не может найти себе место, комфортного места даже у вас на стуле. Да? Он постоянно то теребит руки, то теребит, меняет позу, вы будете видеть, что какое-то неспокойствие есть. Тоже возможно. Что важно еще понимать, когда мы говорим про депрессию, что депрессия, по сути, это разные формы подавленного настроения. А настроение, на мое вот глубокое убеждение, исходя из своей практики, это такое вообще-то бессознательное состояние. То есть мы просыпаемся с каким-то настроением. Почему оно у нас такое сегодня, такое трудно объяснить. Потом мы уже можем себе обозначить, что там происходит. Но все равно просыпаемся в каком-то фоне, вот это и есть настроение. Того депрессия – это разные формы подавленного настроения, но нужно понимать, что оно сильно отличается от печали. Депрессия – это не печаль. Печаль может входить в картину депрессии. Да? От печали и от горя. Ну, то есть это разные состояния. Сейчас я немножко об этом попробую. Ну, вы знаете, что известный всем Зигмунд Фрейд, как угодно, написал свой труд «Печаль и меланхолия» в начале 20 века. Так вот, меланхолией называли депрессию. Это старое название депрессии. Ну, что? И он разграничивал меланхолию и печаль. Это была одна из первых вообще работ, которая разграничивала два состояния. Он говорил о том, что печаль – это агрессия, которая направлена на мир. То есть мир плохой, и мне тогда печаль. Мир несправедлив, да, и вы будете слышать у ваших пациентов такие жалобы, такие описания, что мир плохой, жестокий, люди какие-то злые, да, нет этого печали. Тогда это не депрессивный пациент, скорее всего, да, а совсем другой фокус, вот тогда совсем на другой, с другим будем работать. А меланхолия или депрессия, как сейчас мы называем, это когда наша агрессия направлена на самого себя. То есть я плохой. Не мир плохой, а я плохой. И чувство вины возникает непосредственно, когда сразу в фокусе нашего мира. Я за что-то виноват, я плохой. Мир-то хороший, люди хорошие. Но мы говорим про депрессивных пациентов. Но они не виноваты, не такие, а вот я. Да, вот этот вектор агрессии направлен на... То есть печаль – это нормальная реакция при, например, соматических расстройствах, при утратах, при горе. Печаль – это нормальная реакция. То есть если ваш пациент, ваш клиент печалится, да, о чем-то, ну, сказать, что это депрессия, нет, скорее реакция печали. Никогда вы работаете с печалью. Значит, есть клинические критерии депрессии. Их тоже три. В клинике все любят так. 5-3 такими моделями мыслить наши врачи. Мне, в принципе, это достаточно удобно. Так вот, критерии депрессии – это интенсивность симптомов. Насколько вот эти депрессивные отряды, насколько она выражена, все три ее компонента. Да? То есть вот эти три заторможенности, насколько они интенсивны. Потом длительность симптомов должно пройти какое-то время. Сейчас трудно затрудняюсь, но я думаю, не менее недели вот этих симптомов должно быть выражено в картине болезни, для того, чтобы мы могли это предполагать депрессию. Интенсивность, длительность и влияние этих картин на жизнь в целом, на существование человека вообще. То есть как это все еще влияет на меня, на мою жизнь? Как моя жизнь изменилась, исходя из того, что эти симптомы появились, они длительные, они интенсивные. Вот если мы эти все три критерия рассмотрим, обсудим это с нашим клиентом, тогда мы можем предполагать, что если подтвердятся все три одновременно, а в клинике все достаточно строго, то должны подтвердиться все три одновременно. Нам можем говорить, что да, похоже, мы будем работать с депрессивным. Не всегда надо сразу отправлять к врачу. на самом деле, да? Сейчас мы когда рассмотрим виды депрессии, он станет понятнее, когда стоит отправлять к психиатру, а когда можно попробовать работать самому. Если нет риска суицида, в принципе, можно попробовать работать самому. Ну, про причины. Давайте немножко про причины. Потом уже будем что-то поживее делать. Значит, причины — это тоже три группы. Первое — эндогенные причины, то есть внутренне обусловленные. Часто эти депрессии, они возникают в шизоаффективном или монополярном психозе, да? То есть это психотические депрессии, если причины, которые обусловлены, эндогенные, внутренние. И основное переживание — это пустота и отсутствие смысла. Основное переживание, с которым пустота и отсутствие смысла. Очень интересно, потому что эндогенные депрессии, они самые сложные, конечно, требуют медикаментозного лечения также, да, психотерапии. Они переживаются всем телом. Это симптомы переживания. То есть, вот те критерии, которые три мы описали, да, они как бы подходят под все виды, под все эти причины возникновения депрессии. То есть вот все эти три критерия переживаются всем телом. То есть это заторможенность, сниженность настроения. Человек, наш клиент, он прям, его тело, оно прям ноет, страдает, болит и так далее. То есть всегда в эндогенных депрессиях есть очень сильный соматический компонент. И нам нужно быть внимательны, да, и как бы двигаться по диагностике, потому что, чтобы, ну, чтобы не впасть, например, в какую-то иллюзию, это у вас психосоматика, да? Сейчас мы вас тут полечим, да, или что-то с вами сделаем, и все у вас пройдет. То есть есть какие симптомы телесные? Это давление в теле, трудности дыхания и боли.
Боли в теле.
Боли в теле. Ну, комок боли, трудности дыхания, все
сразу. Давление в теле.
Нет, ощущение сдавленности, да. Ощущение сдавленности, вообще в теле, да, в спине и так далее. Смотрите, умножаем это на сниженное настроение длительное, да, на вегетативные симптомы, уже так начинаем заливать серьезную депрессию. Ну и нарушение жизненно важных функций. Часто психосоматические расстройства сопровождаются, такая маска, которая надевает эту депрессию, и нарушение сна. То есть человек может прийти жаловаться на нарушение сна, может жаловаться на то, что живет в голове, да, и плохое настроение. Ну, наша задача как-то разобраться, разгадать. Нарушение жизненно важных функций. Психосоматические расстройства. Не могу кушать, не сплю. Ну, часто, кстати, очень часто, вот в моей практике, уже не один случай, моряки, которые возвращаются из рейса, и они у них абсолютно депрессивные состояния, и так вполне вписываются в это. Так, ну, они теряют. Там теряют, тут не находят. Они очень много себя, да? Смысл как теряют.
А перестатика кишечника как работает?
У кого как? Кому как повезло?
По-разному.
Как не забыл. Смотри, какая депрессия. Может быть, тревожная депрессия, это понятно. Да. Анангастическая, то наоборот. Так, значит, цикличный характер часто. Что значит цикличный характер депрессии? То есть она повторяется. И часто, если мы будем рассматривать анамнез, вот то, о чем Лена говорила в своей лекции, мы найдем маниакальную фазу. Когда есть хотя бы одну маниакальную фазу, которая была, ну, маниакальная фаза, знаете, как она звучит, что у меня все удавалось, был такой пик, и машину я купил, и квартиру я продал, и женился, и развелся, да, а потом сейчас мы так плохо. Мы найдем эту маниакальную фазу. Но это эндогенная депрессия, она очень глубокого как бы регистра, да, и мы, ну, в принципе, ее можно хорошо рассмотреть, это видно. Ну, часто встречается у родственников. Да, и в 20% случаев эндогенная депрессия возникает в ремиссии при шизофрении. Поэтому, когда мы при шизофрении, в ремиссии при шизофрении, 20% эндогенная депрессия, конечно, возникает. Почему? Потому что мы избавляемся от симптомов, возвращается критичность к своему состоянию, вопрос, а что дальше?
вызывает массу
будущее
переживаний, да, и депрессивные симптомы. Mm-hmm. Потому что дальше все будет сложнее, чем дома есть. Mm-hmm. Как-то будет, но сложнее.
Сухие глаза прям обязательно. То есть не плачут совсем люди.
То есть если есть другие критерии, но сухих глаз нет, то не обязательно. То есть, ну,
то
это как
может
один.
Может
плакать. Но в основном депрессивный пациент, у которого есть стабильная депрессивная симптомика, он не плачет уже. Он уже не плачет. Он уже не плачет. Он уже и горевать не может. Да? То есть это не реакция горя.
Но это тоже надо силы.
Горевание, печаль и депрессивное состояние – это разное. Горевание, печаль – будет плакать. Да? Депрессивно он не плачет. Он сухой. Теперь психогенные факторы.
Если мы вот так нарисуем, это у нас были эндогенные факторы, психогенные. Это они так пересекаются у нас, как
они интересная картина.
А эти все симптомы, они все время проявляются? Или может там в течение дня меняться как-то? Или это, ну, вот неделями постоянно?
Нарушение сна, конечно, утреннее.
Да, ну, понятно, да, нарушение, а вот там настроение.
А так, они должны быть постоянно во времени. Да,
ну, и не меньше двух недель.
Да, не меньше одной недели.
Одной,
да. Они должны быть постоянно во времени. Психогенные факторы, значит, ну, или экзогенные, внешние, да, то есть эндогенные, это экзогенные. Значит, тут уже немножко попроще. Нам легче тут разобраться и легче работать. Почему? Потому что главный симптом – это чувство вины. Я виноват, я плохой. Это свой плохость, переживание, чувство вины.
А у эндогена нет чувства вины? Нет. Не переживают, да?
Нет чувства пустоты.
Пустоты. Нет,
пустоты
и бессмысленности.
Бессмысленности, бесперспективности. Ага. Это другой регистр. Значит, реактивная депрессия сюда относится. Ну, реактивная депрессия, как реакция утраты, то есть кто-то умер и так далее. Вот про моряков, да, это смена среды, тоже идет депрессивная реакция. И следствие ПТСР, тоже посттравматического стрессового расстройства, часто заканчивается депрессивной симптоматикой. Ну, реактивные депрессии, вызваны психологическими, экзогенными, внешними факторами, объективными, да? Так. Сюда же относятся невротические депрессии, они самые распространенные. Например, что такое невротическая депрессия? Когда желание есть, а возможность реализовать нет. Ну, например, ну там стыдно красиво одеваться, да, нашим клиенту. И вот у него на этом фоне развивается невротическая депрессия. Ему и грустно, и плохо, и одиноко, и вообще, да, и не спит уже, и не ест, а лежит вот какой-то запрет на реализацию своего желания. Да? Mm-hmm. Тоже депрессивный, на самом деле, фон, депрессивная симптоматика. Ну, конечно, уровень реакции полегче уже прояснили. Ну, что лежит вообще в основе невротической депрессии? Мне понравилось так явление. Вина за свой ид. Вина за свои...
За импульсы. За импульсы.
За желание. Вина за то, что я чего-то хочу.
Получается энергия уходит на удержание таких.
Даже да. Вы знаете, тут скорее это такое страдание о том, что я не могу это сделать. Самоблокирование может быть в тире, может быть энергетика. Но вот главный симптом, который нам клиент
будет,
то, что он горюет о себе, страдает.
За свой ид. Закатание на свои ид?
Да. Не подавляет,
а ид.
На фасаде. Жалко тебя, да. Так что депрессивные жалобы. Еще к психогенным относится нарциссическая депрессия, очень интересно, часто тоже встречается. Ну, тут главное переживание вакуума. То есть мне холодно, но я этим горжусь. Мне плохо, но как будет лучше? Ну и, конечно, основное переживание.
Когда нарциссическая депрессия заканчивается, например, мы ее там отправили нашего клиента к психиатру, он прописал медикаменты, пропил благополучно, там через месяц стало легче, то есть высокий риск суицидальных.
После того, как
суицидальный, да. То есть когда обрывается депрессивный эпизод резко, без психотерапии, есть риск суицидальных прок. Да, потому что стыд стыд сложно пережить стыд слабости. Вообще есть интересная такая объектная теория, что нарцисс, он не интернализировал селф-объект, который достаточен для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Он всегда его ищет, этот селф-объект, который ему подтверждал, что я достаточно хорош. И вот когда он утрачивает этот объект, кто-то умирает, переезжает, разводится, тогда у него наступает депрессия, да, и стыд его укрывает, что он недостаточно хорош. И тогда терапевт может стать этим селф-объектом, который будет его кормить. То есть когда мы отправляем, я вот хочу вам так поделиться с вами, что не стоит спешить отправлять к психиатру, да, только к психиатру. Потому что, например, в варианте нарциссической депрессии без психотерапии риск большой, да и результатный. То есть лучше побыть этим селф-объектом, да, в определенное время за определенный гонорар.
Переходной объект. Значит, вообще человека жить по-другому потихонечку.
Ну и соматические факторы. Сюда тоже относятся соматогенные, факторы. Ну, тут, конечно, тяжелые расстройства, соматические, онкология, разнообразные хронические болезни.
Когда депрессия развивается вследствие наличия заболеваний.
Да. При соматической патологии, при зависимости, если идет у нас лечение и человек находится в ремиссии, да, тоже будет депрессивная реакция. Ну и при органических поражениях, органики вообще склонны к депрессивным реакциям, потому что там тяжело, да, тяжело процессы интегрируют по массе. Поэтому тоже требует нашего, в принципе, постоянного участия как терапевта в лечении.
А маниакальная фаза только для эндогенных реакций?
Так.
Только.
Да, психоз, да, маниакальная фаза может быть в циклотимии, конечно, но депрессивная фаза, все-таки она будет отрегулировать психоз. То есть циклотимия это тоже сейчас считается, мы относим к психозу.
Да, при психотической только депрессивный психоз, да? И вот втором депрессии, только депрессивный полюс есть, а маниакального нет, да?
Нет, мы же про депрессию говорим. Психогенная может быть мания. Мы говорим сейчас про депрессию.
То есть мания может присутствовать во всех
разумах? Может быть, да. Мы говорим сейчас про депрессию.
Mm-hmm. Вот и смешанные формы.
Да, вот я как раз почему это нарисовала. Есть смешанные формы. Например, это плюс это. Скажите, эндогенная и соматогенная. Mm-hmm. Вот такой мотоцикл получается. Или психогенная и соматогенная. Mm-hmm. Кто-то и умер, и я и заболел. То есть у нас получается, да? Mm-hmm. И вот тут еще посередине, и когда... И, да, и там еще разные наполнения. То есть вот эта схемка, она хорошо, как-то нам немножко нас ориентирует вообще, что с нашим клиентом происходит. Да. И так уже что посередине тут находится.
Что там?
Что там? Какие идеи?
Нам психотерапия.
Да, все три.
Все три совпали.
Эндогенные психогенные психотерапии.
Свистишь,
по-моему.
Бывает, такое бывает.
Или наоборот.
Парадоксально. Депрессия пожилого возраста. Где? Там все когда совпадает с этой
фактором.
Ну, возрастные, да. Тоже, кстати, отличаются.
Какой возраст? Какого теоретического?
Пожилой? От 60 у нас пожилой возраст.
Это зрение.
Кого-то раньше наступает, кого-то и фришт.
Умер фришт.
Конечно.
них уже никак. Вы представляете, да, что давно это к терапии, но никак.
Работают геронтологи, или они отправляют к психиатру?
Часто попадают в психиатру. Ну вот, знаете, отправляют дети. Мама не ест, лежит, не встает, не хочет разговаривать. Ну, то есть все-таки отправляют ближе к просят идти к психиатру или клинического психолога. Так, ну что, теперь психологические причины депрессии очень коротко, и будем делать сразу. Психологические причины депрессии. Очень интересная книжка, я рекомендую. Андре Грин «Мертвая мать». Это про депрессивную маму.
Андре Грин «Мертвая мать».
Чудная книжка.
Название уже само по себе.
Да.
Будоражит. Жизнеутверждает.
Ну, как бы психологически считается, ну, в классике, да, то есть мы берем общий психологический подход к клинической психологии. Но депрессия, в основе депрессии лежит потеря или страх потери. Да, в основе возникновения любой депрессии. То есть это, в принципе, сейчас я говорю то, с чем мы работаем в психологическом аспекте. Потеря или страх потери. Как это формируется, ну, аналитики много об этом пишут. Ну, то есть ребенок ощущает и агрессию, и любовь одновременно к маме. Но если мать мертвая или плохая, то она не допускает агрессии в свою сторону, ну, и ребенок становится аутоагрессивным. А там, где аутоагрессивность, там депрессивная личность формируется. То есть мир хороший, на него злиться нельзя, а я плохой. Вообще, вот если когда к вам будут приходили уже эти пациенты, эти клиенты депрессивные, то вы будете сталкиваться с тем, что их сложно структурировать. То есть эти жалобы, они так как-то текут, перетекают, и вообще сложно понять, где начало, где конец. И рекомендую делать какие-то такие очень четкие с ними манипуляции проводить. Ну, например, там пробовать предложить нарисовать там всю свою жизнь как по годам, чтобы он как-то там структурировал свои переживания. Или вот фотографии принести. Вот историю она рассказывала, на самом деле это хороший клинический метод, что приносят свои фотографии и раскладывают их тоже по годам. Или раскладывают от самых грустных к самым веселым, там или еще как-то. Любимыми, нелюбимыми. То есть попробовать с ними помочь себе понять лучше и клиенту структурировать свои переживания. Потому что часто, помните, мы говорили, что мышление заторможено, и в принципе с ними тяжело работать. То есть ресурса нет, но все нужно. Или вам на свои энергии втянуть, а их много, как бы, не всегда получится. И не всегда нужно. Или все-таки дать. Так. Еще что? Вот это интересный тоже тезис, что сам тезис, что поведение депрессивного больного напоминает поведение ребенка, отчужденного от матери. Как он потерял этот теплый объект. А он замирает, он пугается, он тревожится. При этом как бы депрессивная личность вообще, у нее такое есть интересное очень. Интроект о том, что если я буду как бы я буду счастлива только тогда, когда меня все будут любить. То есть если я к чему-то любовь теряю, там разрываются какие-то отношения, да, тогда это большое несчастье. Ну, такой интересный очень интроект, на самом деле, очень ресурсно с ним работать. Ну, проект говорил, что депрессия это вообще доминирование инстинкта смерти над инстинктом жизни. Но ему ведь не
было. Да.
Не будем с ним спорить, поверим нас. Так, пока есть какие-то вопросы?
Да, Таня, скажи, пожалуйста.
Да.
Тут я имела в виду, когда ты сказала, что ты к этому относишь к психозам.
Да.
Вот,
Нет, психотимия это не психоз.
А, ну, то есть...
Нет, не психоз. Нет. Психотимическое расстройство. Имела в виду, что маниакальное расстройство. Да? Нет, вот тут. И маниакальное, и депрессивное психотическое расстройство. Вот, 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 вот,
Еще вопросы? Ну, давайте тогда закончим с теорией. Сейчас коротко я опишу варианты депрессии и будем что-то делать. Значит, их есть, сколько тут их есть? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вариантов депрессии. Первое – это типичная депрессия. Типичная. Что характерно? Нежелание жить. Не хочу жить, не буду. Это да? Вербальное так описывает. И суицидальные тенденции.
Это мысли или тенденции?
Тенденции. Тенденции – это действия. Намерение. Есть намерение, есть намерение, есть склонность такая, да, разрешение действия.
Размышление, да?
Размышление, намерение. Знаете, какое размышление? Самое типичное, депрессивное боязнь, что если меня не будет, им будет легче.
То есть все вздохнут спокойно.
Ну, то есть я же всех мучу, если меня не будет. То есть это еще не действие, но уже намерением попасть. Да, слушайте это, понимаешь, что, скорее всего, депрессивный пациент. При этом для типичной депрессии уровень страха низкий. То есть вот ощущение какого-то страха, тревоги его нет. Очень грустно, все печально.
Ой, это ажитированная депрессия.
Тревожная.
Как она выглядит?
Тревожная.
Улыбаются, если ты там рассказываешь.
Ну, двигательное такое возбуждение, так как такой нервозностью, то есть не более. Так. Теперь еще один тип депрессии – это депрессия с заторможенностью. Крайний вариант – это депрессивный ступор. Это есть у нас.
Когда лежат в кровати и не двигаются.
Ну, практически, да. Да, ну, и сидят в одном месте. Ну, практически это не у детей, это уже в клинике. Ну, основные, просто есть основное в этой депрессии с заторможением, это стресс от психомоторики. Ну, то есть серьезные заторможения движений, да, то есть вы будете это видеть. Ну, да, поэтому так и называется. При этом высокий уровень страха и часто депрессивный бред вины, греховности. Это почти бред, ну, так скажем. По-украински это маячение, то есть это практически там такие наценные идеи, которые доходят до уровня бреда. Еще может оформляться вред, может быть. Но идеи вины, греховности и часто ипохондричности есть. Еще одна депрессия – бредовая депрессия. То есть все первичные проявления, про которые мы говорили, плюс бред. Почему она опасна? Потому что тут высокий уровень страха, чувство страха, высокий уровень суицидальный.
Как называется этот ритм?
Бредовый. Тоже высокий уровень страха. Они как бы замирают.
Бредовый тоже тендогенный?
Да, бредовый, конечно, он часто в период инволюции, ну, то есть возрастное, да,
вот
полярный депрессивный психоз.
А депрессия с заторможенностью, бред вины. А вы говорили, что при эндогенах нет вины, а только при экзогенах. А там пустота.
И что?
А здесь бред вины.
А депрессия с заторможенностью, обязательно эндогенная депрессия.
А, то есть она и такая, и такая. Ага, я подумала, что...
Она может быть и даже здесь.
Угу, понятно, спасибо.
Фобическая депрессия, следующая. Тут что? Тут тоже все первичные проявления, то есть снижение по всем фронтам, да, которые мы видим, они нам заметны, и доминируют соматические проявления страха. Они не находят себе места, руки потеют, то в холод, то в жар бросают, чувство угрозы. И серьезные нарушения сна. То есть наш клиент почти не спит. Или ему кажется, что он не спит. Тоже высокий риск суицида. Ипохондрическая депрессия очень такая милая. Повышенный интерес к своему здоровью. Плюс все симптомы депрессии. То есть все вокруг того, что я больной. Да? Я больной. То есть при этом наш клиент реально чем-то болеет, но интерес к этому вопросу явно больше, чем болезнь. Да?
И единственный интерес – это здоровье, поэтому настроение снижено, а страх тут не играет большой роли, а вторичный, тут тревоги много. Вот тут как раз суицида не опасно, да, можно не волноваться и просто потихоньку разбираться. Еще один вариант – депрессия от навязчивости или аналитическая. Депрессия от навязчивости. Она такая вот ближе к эндогенному, конечно, спектру. Доминируют навязчивые мысли про суицид и действия, связанные с суицидом. Ну, тут пара суицидальные и суицидальные действия. Навязчивые мысли. Вы их сразу услышите. Если вы будете просто держать это в фокусе своего внимания и зададите пару навязчивых вопросов, вы сразу услышите.
Это эндо или экзо больше?
Ну, ближе к эндо, потому что это как бы уже уровень навязчивости обсессии. И деперсонализационная депрессия. Очень интересная, на мой взгляд. Депрессия в деперсонализации. Как это пишет? Сейчас расскажу. Значит, для нее характерна такой очень такой важный симптом — эмоциональная тупость. Называемое отупление эмоциональное. Это когда наш клиент, наш человек, который болеет, он не может ни радоваться, ни грустить. Не удивляться, не возбуждаться. Да, эмоциональная тупость, отупление. Мы можем не радоваться, не грустить, ничего такого делать. Чувствует себя как деревянный. Снижение интеллекта. Снижение всех умственных функций. И такая потеря эмоциональной связи с окружающим. Ну, то есть ничего не трогает, ничего не возбуждает, ни к чему не хочется приближаться. Это почему она очень интересна? Потому что она, конечно, встречается, ну как вы думаете, в каком возрасте чаще всего?
За 60.
За 60? Ну,
очень. Деперсонализация.
Деперсонализация. Когда у нас проблемы идентичности вообще?
В подростковом возрасте.
В подростковом возрасте. И тут высокий уровень суицида. Очень высокий, высокая вероятность суицида.
А в ананкасной тоже суицид, высокий уровень?
Да. Потому что критика возвращается, а сопоставление себя, что это я и моя жизнь, как бы, не существует. Могут спрыгнуть, могут что-то со мной сделать. Вообще, я хочу вам сказать, что суицид почему-то, вот не знаю, почему, может, вы не скажете, в два раза чаще у мужчин, чем у женщин.
Думают, что женщины много пробуют, но мало делают. А мужчины, если...
Решил так сделать. Мужик сказал, мужик сделает.
Причем такие разведенные чаще склонны к суицидам при депрессии, чем неодинокие люди. То есть это, смотрите, классическая такая картина депрессивного больного, который делает суицид. Это мужчина 45 лет, разведенный, бульдозец. Так что если видите такого, кормите грудью сколько можно, не отпускайте меня. Это погибнет. А ты расскажешь, как что надо сделать, чтобы воспитать
депрессию? Быть мертвой мамой. Надо быть мертвой мамой.
Мертвая мама. Вот это вот, да.
Это в книжке, да.
Холодную мать.
Про холодную мать. Ну, есть, конечно, еще шизогенная мать, да, матери депрессии. Кстати, это интересная вообще тема. Матери больных шизогении, они действительно имеют характерные черты. Уникально, они действительно холодные. Вот, что? Я не общаюсь, матери болеют, что они абсолютно холодные.
Они как холодные, как отвергающие?
Они просто безразличные. Они холодные. Они даже не отвергающие, они не принимающие.
Они все равно.
Ну вот даже, да, вот удивительно. Это холодность, она чувствуется, вы ни с чем не спутаете. Это именно холод в отношении к вам, в отношении к нему. Холод, просто холод, даже другого слова нет. Так, ну давайте, предлагаю вам...
Okay.
Да, да, конечно.
Скажи, пожалуйста, вот есть одна штука, которая вот для сильного согласия, которая есть, и которая для действительно терапевта. На мой взгляд, любое подозрение у терапевта без врачебного бэкграунда на депрессивный симптоматику требует консультации в соответствии с специалистом. И говорит, что вот ты считаешь, что тут можно не отправлять, а здесь не отправлять. Или на что основываешься?
Я основываюсь на риске суицида. То есть на выраженности депрессивных симптомов и на насколько высокий риск суицида при определенном виде.
Опыт,
ну, как бы не совсем интуитивно. То есть, если мы разберем виды депрессии, да, и посмотрим на них с клинической точки зрения, с точки зрения диагностики их депрессии, у которых уровень суицида выше, есть у которых он практически
отсутствует.
Например, если это, да, вот я
подскажу, ты по... Ну,
хорошо бы отправлять. Я говорила, Женечка, я говорила даже не то, что не отправляйте, я говорила не отдавайте. Ну, то есть, вот, ах, у вас депрессия, вам к психиатру, вам не ко мне.
Да,
вот этот момент, да, то есть я, наоборот, считаю, что мы не должны, вот я для чего вообще это все рассказываю, чтобы, ну, было какое-то понимание, с чем мы можем работать, да, то есть врач будет давать лекарства, а мы работаем,
вот,
абсолютно, да. А насчет, ну, вот правда, когда говорят про ипохондрическую депрессию, да, ну что, ипохондрика, наверное, не стоит отдавать. Но с другой стороны, это надо отзывать, потому что это ипохондрический бред, да, и она эндоген.
Я уверен, что ты именно это имела, да. Но прозвучало это, да. Как будто бы ты говоришь о том, что важно вести вот, вообще самому себе направлять.
Я всегда работаю с психиатрами, всегда. И даже при неврозах и кардиологических поражениях. Всегда с психиатрами в параллели. Значит, найдите себе, пожалуйста, пару. Как-то организуйтесь пары. Мы будем часть работать пары, а потом часть объединиться.
Если ты хочешь,
даже выходите, пожалуйста, из своего
уже
пристегнула.
Это бежала,
Лори? Давай.